День 11. 5 200 000 000 инфицированных. 2 000 000 умерших. Глава 75. Самолет Красного Креста летел в ночном небе над Атлантикой, держа курс на Шетландские острова, расположенные в сотне миль от побережья Шотландии. Над Испанией Эйвери приняла нелегкое решение обогнуть Великобританию и Ирландию. Над континентальной Европой им повезло, их не пытались перехватить. Полет над Великобританией — другое дело. Однако окольный путь означал дополнительную трату горючего и увеличивал риск. Когда впереди в 50 милях появилась южная оконечность Шетландских островов, авиадвигатели начали чихать. Эвери вытерла потные ладони о штаны, пытаясь унять нервную дрожь, взяла штурвал в руки и отключила автопилот. Начав спуск, она заметила, что у них появились другие проблемы. Поважнее нехватки горючего. Перебои в работе двигателей разбудили Пейтон. Она лежала на полу пассажирского отсека в спальном мешке лицом к Десмонду. Тот смотрел ей в глаза. Двигатели вновь начали чихать, самолет быстро снижался. Десмонд это тоже почувствовал. Он встал, схватился за спинку кресла и, оттолкнувшись, направился к пилотской кабине. Пейтон поспешила следом. Эйвери отчаянно вращала ручки настройки на приборной доске.
«Служба управления воздушным движением Скатста! Вы меня слышите?»
За лобовым стеклом самолета стояла белая стена. В разрыве между облаками Пейтон увидела землю, торчащие из густого тумана пологие зеленые холмы. Ночное небо переливалось оттенками ярко-зеленого и голубого цвета. Такого ей не приходилось видеть, хотя она знала, что наблюдает северное сияние. Корпус самолета тряхнуло от порыва ветра. Пейтон потерял равновесие, столкнулась с Десмондом. Тот удержался одной рукой и подхватил ее другой. И не убрал руку, продолжая обнимать за плечи, прижимая к себе. «Как наши дела, Эйвери?»
«Как сажа бела», — ответила Таня, оборачиваясь.
Блондинка держала штурвал, не позволяя самолету завалиться на бок.
«Горючего больше нет. Видимости никакой. Ураганный ветер. Центр управления воздушным движением не отвечает».
Самолет содрогнулся от очередного порыва ветра.
«Да, и еще. Самолетом такого размера я управляю впервые».
Десмонд наклонился вперед, чтобы заглянуть Эйвери в глаза. «Мы в тебя верим. На чудеса мы не рассчитываем. Требуется лишь погасить скорость и сесть». Девушка молча кивнула в ответ. «Мы чем-то можем помочь?» Эйвери ответила без тени сарказма.
«Пристегнитесь покрепче. Проверьте, чтобы ничто не каталось по полу. Наденьте каски и бронежилеты».
В пассажирском отсеке Десмонд помог Пейтон облачиться в бронежилет блондинки. Пейтон ойкнула, когда он затянул ремень. Грудь все еще болела от ссадин, полученных во время бегства с Кентаро Мару. «Слишком туго?»
«Ничего», — скрипнула она зубами.
Надев каски, оба пристегнулись в центральном ряду кресел, подальше от бортов. Ветер раскачивал самолет, а Пейтон смотрела на северное сияние. По небу бежали светло-зеленые завихрения, словно художник раскрасил черный небосвод фосфорисцирующей краской. Самолет начал снижаться еще резче. Пейтон уперлась руками в кресло перед собой и втянула голову в плечи. За бортом северное сияние сменилось туманом. Покрышки шасси громко скрипнули на покрытии взлетно-посадочной полосы. Самолет содрогнулся и побежал по ВПП. Подпрыгнув, соскочил с твердой поверхности и через несколько секунд остановился. Десмонд расстегнул пряжку, вскочил, открыл дверь в кабину пилота. Эйвери поднялась на ноги. Он схватил ее за плечи.
«Отличная работа!»
Пейтон показалось, что Десмонд сейчас обнимет пилота, однако он лишь держал вытянутые руки на плечах Эйвери и смотрел ей в лицо. Блондинка улыбнулась.
«Окажись на ВВП хоть какое-то препятствие, мы бы погибли!»
«Повезло, ты молодчина!»
У Эйвери был измученный вид. Со времени побега с корабля она ни на минуту не сомкнула глаз и, казалось, вот-вот свалится с ног. Однако блондинка энергично прошла в пассажирский отсек и остановилась перед Пейтон.
«Верни мой бронежилет».
Пейтон не понравился грубый тон, но она, кивнув, подчинилась, сняв с себя черную куртку с подчеркнутой обстоятельностью, словно демонстрируя навыки инструктору. Эйвери надела бронежилет и очки ночного видения, схватила автоматическую винтовку и обратилась к Десмонду.
«Необходимо взять под контроль диспетчерский пункт и заправиться. Если нам здесь прижмут хвост, нужно быть готовыми быстро унести ноги».
Оставшись одна, Пейтон наконец расслабилась. По плану ей предстояло сидеть в самолете и ждать, что ее вполне устраивало. Она вдруг почувствовала высокую температуру, которую не замечала раньше. В уме пробежали образы людей в мучениях умирающих в больнице Мандеры. Если не получится найти лекарство, она обречена на такую же участь. В Мандеру Пейтон прибыла почти неделю назад. Если заражение произошло от 5 до 7 дней тому назад, то... Доктор отогнала от себя мрачные мысли. Нельзя раскисать. Она принялась раскладывать припасы, опасаясь услышать звуки выстрелов или борьбы. ВПП и все пространство вокруг самолета по-прежнему окутывал плотный туман. Пейтон показалось, что прежде чем на бетонном покрытии раздались быстрые шаги, прошло несколько часов. Шаги стихли, когда человек или группа людей вышли на траву рядом с самолетом. Инстинктивно Пейтон отступила в пилотскую кабину, приготовившись запереть ее изнутри. По лесенке затопали ботинки, в дверном проеме появился Десмонд. «Соскучилась?» Пейтон с шумом выпустила воздух из легких.
«Ты меня до смерти напугал!»
Снаружи послышался гул двигателя грузовой машины.
«Что обнаружили?»
«Аэропорт брошен. Есть автоцистерна с горючим. Заправимся, выведем самолет обратно на ВПП и приготовимся к экстренной эвакуации». Заправив и вернув самолет на взлетно-посадочную полосу, все трое устроили совещание в пассажирском отсеке.
«Вспомнил еще что-нибудь?» — спросила Эйвери Десмонда.
«Нет». Пейтон поразило то, с какой легкостью он солгал. Ей стало немного не по себе. По лицу Эйвери невозможно было понять, поверила она или нет. Состоялось короткое совещание. Все согласились, что Эйвери надо выспаться. Десмонд с Пейтон решили съездить на одной из машин аэропорта до точки GPS-координат. Если сами не справятся, вызовут по рации Эйвери. Блондинке план не понравился, но она была вынуждена согласиться. Ей не только требовался сон. Действия по отдельности имели преимущество. Если что-то пойдет не так, Эйвери их разыщет, и если понадобится, выручит. Десмонд и Пейтон нашли в офисе аэропорта ключи от старого внедорожника «Ситроен» и выехали на петляющую между зеленых холмов дорогу с твердым покрытием. Точка координат находилась в 40 милях от аэропорта среди поросших лесом холмов. Над шоссе висел плотный туман, едва пропускающий свет фар. Северное сияние играло в небе яркими красками, словно зеленый путеводный маяк. Пейтон наблюдала за изгибающимися линиями, напоминающими хвостовой след звездолета из научно-фантастического фильма. По дороге Десмонд рассказал о новой порции пробудившихся воспоминаний. Пейтон очень долго хотела узнать, что с ним происходило после того, как Десмонд спустился с крыльца дома в Пало-Альто в последний раз. С того дня она потеряла счет времени, которое потратила на мысли о Десмонде. Теперь же рассказ о последующих событиях создал ощущение нереальности, словно кто-то вдруг вставил в ее жизнь новый кусок, заполнив зияющий пробел. Десмонд пока еще ничего не помнил дальше появления Юрия Пащенко в его офисе. По описанию Десмонда, Пейтон показалось, что она уже где-то пересекалась с этим человеком. Имя тоже было знакомо.
«Теперь ты знаешь, где они прячут лекарства?»
«Нет». «А ты замуж вышла?» Пейтон отрицательно покачала головой. «Из-за меня?»
«Так распорядилась жизнь, Десмонд. Ты не виноват. Все теперь в прошлом. Договорились?»
«Не для меня». Некоторое время они ехали в молчании. Пейтон первый нарушила его.
«Ты вспомнил Эйвери?»
«Нет».
Я ей все еще не верю.
Я тоже, но доказательств, что ей нельзя верить, пока тоже нет. Пейтон сменила тему.
Как ты себя чувствуешь?
Голова раскалывается. Десмонд внимательно посмотрел на спутницу. А ты как?
В порядке.
Только честно. Тебе становится хуже, да?
Риск заражения — часть моей профессии. Я приняла его, когда поступила на работу в ЦКПЗ.
Ну, а я не принимаю. Пейтон молча смотрела вперед. Я не допущу, чтобы ты умерла, Пейтон. Женщина потерла ноющую шею. Во время жесткой посадки ей досталось больше, чем она сначала заметила.
Обычно это я говорю больным, что вылечу их.
Ты заслужила неделю отгула. Вновь наступило молчание. По дороге им не встретилось ни единого здания, ни жилого, ни административного. За исключением вьющегося между холмами шоссе, цивилизации здесь не пахло.
«Мы уже близко», — сказала Пейтон, взглянув на приложение Labyrinth Reality. «Остается около сотни метров».
Десмонд сбросил скорость. «В каком направлении?»
«На 10 часов».
Шоссе сделало правый поворот. В нужном месте ни съезда с главной дороги, ни тропинки. Десмонд остановил машину на обочине. «Жди меня здесь».
«Ни за что!»
«Пейтон».
«Я с тобой».
«Ну, ладно», — сдался он. Так уступает муж за 20 лет совместной жизни, усвоивший, когда можно спорить, а когда нет. Они углубились в лес, постепенно поднимаясь на холм. Дорога пролегала по впадине. Их окружали древние вечно зеленые деревья. Кроны и туман заслоняли свет луны и северное сияние. Пейтон ничего не могла рассмотреть уже в 5 метрах от себя. Она дотронулась до плеча спутника и молча указала на фонарик, спрашивая, не включить ли его. Десмонд шел с пистолетом наготове, забросив автоматическую винтовку на плечо. Отрицательно покачав головой, он взял свободной рукой Пейтон за руку и повел за собой. Стояла полная тишина. Ни шороха животных, ни птичьих криков. Когда под ногой хрустнула ветка, звук буквально оглушил их. Десмонд застыл на месте.
«Извини», —
прошептала Пейтон. Он подождал немного, не последует ли какая-либо реакция на шум. Лесную тишину и покой по-прежнему ничего не нарушало. «Расстояние?» Пейтон включила телефон.
30 метров прямо по курсу».
Десмонд, держа пистолет перед собой, пошел еще медленнее. Последние 10 метров Пейтон боялась дышать. Туман накатывал со всех сторон. Телефон пискнул. Появилось сообщение. «Вы достигли входа в лабиринт». Десмонд взял у Пейтон фонарик, включил его и поводил лучом вокруг себя, рассекая туман. И вдруг замер. Пейтон тоже увидела то, что увидел он. Мелькнула мысль: «Сейчас рванет».